Радио «Орфей» приглашает на бал.
История нравов сквозь музыку времени.
От древности до наших дней.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Алексей Пензенский
и Ирина Кленская.
Отправляемся на бал.
Тем более, что сегодня нас ожидает путешествие на остров Бали.
Любовь – самая опасная ловушка, которую природа поставила человеку.
Природа умеет убивать не хуже ножа.
Новый 1957 год в Ковент-Гардене начался блистательно и ярко. Балет «Принц Пагод», который поставил Джон Кранко на музыку Бенджамина Бриттона, произвел, как писали критики, чарующее впечатление. Спрашивали: «Джон, ну как ты создаешь свои балеты?» Он говорил: «Как композитор. Только композитор пишет знаки на бумаге, а мой инструмент – человеческое тело, которым я стараюсь писать во времени и пространстве».
Я сразу вспомнил Родена и, перефразируя, как мог бы сказать Кранко, я беру человеческое тело и отсекаю все лишнее.
Бриттон часто общался с Джоном Кранко, и они обсуждали, как говорили бы сейчас, разговаривали, размышляли о высоком. Вот в 54-м году, а однажды на одном из таких чаепитий Кранко поделился своей мечтой. Ему хотелось поставить странный, фантастический балет. То ли реальность, то ли сон. То ли реальность, приходящая в сон, или наоборот, сон, приходящий в реальность. По старой сказке, которую он прочел с очарованием, как говорил, «Зеленая змея», мадам Дуануа, писательница 17 века. Ее звали Мари Катрин Дуануа. Это была удивительная женщина. Когда мы смотрим на ее портрет, она напоминает немножко Екатерину II. Все, собственно, сказки наши волшебные. Это она, «Златовласка», «Сказка о змее», «Розочка и Беляночка», же... которую переделал потом братья Гримм.
Но она же не с потолка брала эти сюжеты. Вообще сюжет только один. С героем происходит разная ерунда.
Разная ерунда, или, как говорил поэт Бродский, вы припоминаете, чем все это заканчивается?
Я не знал эту фразу. Замечательно.
Так вот, Мария Катрин Дуануа, она была женщиной по-своему удивительной. Ее рано выдали замуж, ей было лет 15, а выдали ее замуж за человека, которому 30 лет. Человек оказался довольно противный, хоть богатый. Он был ловелас, картежник.
Ну, хоть бы один в той эпохе был богат и приятный.
И тогда она решает его погубить. И она пишет на него донос. А донос простой, что он в своих мыслях, словах и решениях опровергает, порицает и уничтожает великого короля Франции. Конечно, его посадили сначала в тюрьму и были даже готовы привести приговор в исполнение, обезглавить. Но в это время этот пожилой, но очень активный джентльмен развил свою компанию и обвинили, наоборот, Мари Катрин Дануа.
Ну, вообще, надо сказать, что, конечно, Франция эпохи старого порядка жгли на кострах, но в основном как бы за ересь такое было, но для того, чтобы человек потерял голову, в прямом смысле слова, по обвинению в измене, для этого нужны были очень веские доказательства, ну и как минимум 1-2 свидетеля еще дополнительно. Доноса было недостаточно.
В результате заговор Катрин Дануа совершенно наоборот сработал. Обвинили во всем ее заговорщиков,
доносчиков.
Их же обезглавили, но она быстренько уехала из Франции, много лет прожила в Англии. Собственно, в Англии она довольно успешно и богато жила, и в Англии же она начала писать. И надо сказать, что ее рассказы, сказочки, ее, мы бы сейчас сказали, такие эссе о путешествиях, стали пользоваться огромной популярностью. В 1690 году, когда она вернулась во Францию, ее ждал триумф, не говоря о том, что такое прошлое, которое волновало обывателей.
Конечно.
И о нее вышли роскошные 4 тома волшебных сказок, и одна из этих сказок о зеленой змейке, зеленая змея, она называлась, очаровала через много столетий Джона Кранка. Собственно, история сказки очень проста. Живет царь, у него две прелестные
где-то
дочки.
Где-то на краю земли.
Европейский, возвышенный. У него возникает мысль, собственно, история короля Лира.
Да.
Поделить между своими любимыми детьми свое любимое королевство. Две сестры,
да.
Роза и Эпине. Так вот, Розе достается чуть больше, Эпине чуть меньше. У Розы прекрасный жених принц, у Эпине принца жениха нет, и еще ее обделили с территорией. Понимаете, начинается борьба страстей. И что делает хитроумная и злобная Эпине? Она превращает любимого принца Розы в саламандру. Дальше все заворачивается. Шут, любимейший друг Розы, начинает раскрывать ей тайны мира. Она видит страшную, безобразную саламандру, но сочувствие, которое вызывает это существо у нее, саламандра превращается в принца, все празднуют свадьбу, танцы, восхищение.
Но
было бы все так просто и для Бенджамина Бриттона, и для Джона Кранка, и захотели ли бы они сделать такую простую историю? Нет. И Джон Кранка предлагает, что, может быть, все это сон, или, может быть, все это происходит накануне сна, или, может быть, это то, что хочется, чтобы приснилось. И, конечно, множество символов, которые хочется обсудить.
Тем более, что сама сказка, так как вы ее сейчас изложили, представляет собой просто такое богатейшее наслоение символов, что, как говорили в плохих советских фильмах, это предмет для большого принципиального разговора, начиная просто с имен, потому что роза, ну, тут ясно, это роза и есть, а вот эпинна – это терновник. Это шип, колючка. Глагол эпине – это окутывать деревья от животных, а чтобы не обгладывали. Не было колючей проволоки тогда. Использовали как раз терновник с шипами, потому что даже засушенный он. Вот. La couronne d'épine – это терновый венец, терновая корона. При том, что роз – еврейское имя. И нечасто его давали в тогдашней Франции.
Как интересно. То есть как
его
все закручено.
Его в святцах нет святой розы. То есть уже это выводит героев сказки в весьма условную плоскость. Даже если они живут не в республике Индонезии еще.
Мы пока не затрагиваем образ саламандры, что само по себе...
Саламандра мой тотем, я от ее имени могу много чего рассказать. Я знаю, как она устроена.
Степ-бай-степ, как говорили в древности.
Да.
От древности до наших дней.
В программе «Балх» на волне радио «Орфей».
Бриттону эта идея не очень нравится. Она у него не получается. 56-й год не получается.
Время еще не пришло.
И даже у него возникает мысль вообще отказаться от этой идеи. Но он уезжает в путешествие. Он посещает Китай, Индию, он посещает Бали и возвращается совершенно изумленной красотами и диковинностями мира. Во-первых, пагодами. Что такое пагода? Пагода – место укрощения, как говорят древние китайцы, и перевоплощения злых духов. Даже если злой человек или злой дух войдет в пагоду, он некоторыми усилиями воли может переплатиться в человека не злого.
За подробностями мы отсылаем слушателей к богатейшему пласту литературы — китайская городская повесть 17 века.
Да. И пагоды обладали возможностью исцелять и просвещать людей. Так вот, их много. 9-ярусные и 12-ярусные.
Ага.
Татьяна Григорьева, замечательный исследователь восточной культуры и Японии, в частности, она говорила, что ярусы – это ступени восхождения наверх, а то, что размеры по мере продвижение наверх вот этих крылышек уменьшаются, это говорит о том, что бесконечность непостижима и необъяснима. Она все время удаляется. Нам кажется, она маленькой светящейся точкой. Но не уставая, иди вверх.
хочу подчеркнуть, что пагода – это культовое сооружение именно буддийской, буддийской парадигмы. Да. Вот, при том, что, например, Индонезия, будучи, по-моему, третьей по населению страной мира, но она всегда и была, там преобладает мусульманское население, но много и этнических китайцев. Откуда там пагода, собственно говоря? А еще я могу с высокой долей вероятности утверждать, что так очаровало Бриттона в тех краях. Он был в 56-м там году.
Где-то 55-й, 56-й.
Но мы же помним, что 50... это движение неприсоединения. Это над Азией и над Африкой. Ну, над Африкой в 60-м году, а вот Азия была первой. Над Азией восходит солнце. Казалось, вот еще чуть-чуть. Они там изобретают свои какие-то формы социализма. Индонезия была первой. В 46-м году они провозгласили независимость. И Голландия не признала. Европа еще не сразу поняла, что эпоха колониальных империй заканчивается. И Индонезия с оружием в руках отстаивала свою независимость. Они воевали и воевали успешно. Голландия была разбита. Другое дело. Потом себя повела там Индонезия по отношению к Малайзии, к Папуа и так далее. Там Ириан Джая, война на Ириане.
Но это уже другая.
Что было потом в 60-х годах, вот эта страшная резня. Но тогда, 56-57 год, Индонезия одна из самых многообещающих стран мира. У власти колоритнейший Бунг Карно. Товарищ Карно, как его назвали? Сукарно.
Сукарно.
Тот самый, да, у которого своя идеология. Вы знаете, я даже помню ее название. Панчасила. Я даже могу перечислить ее принципы.
Ну, один из них.
Хорошо в краю родном.
Вот так.
Да. Классовый мир, религиозный мир, эклектическое. Сейчас уже известно, что это эклектик. Но тогда-то еще не знали, что будет дальше. Ну, потом, опять же, про Сукарно вспоминают, не путать с Сухарто. Вспоминают, что он был первый. А первому всегда трудно. По крайней мере, он своим путем обозначил дорогу, куда, может быть, и не следует идти. Но авторитет его был так велик, что даже после переворота он жил фактически под домашним арестом. Его не то, что не посадили, не казнили, его даже публично особо не порочили. Ну, в печати его, конечно, полоскали, но все равно соблюдая политес некий. Там, я имею в виду, в Индонезии. А это 56-й год, это 57-й. Это фестиваль молодежи студентов на носу. Это Олимпиада прошла в 60-м. То есть это вот...
Ну, какое-то бурление страстей.
Солнце. Положительно, не страстей, я бы даже сказал. Солнце восходит, а потом 56-й год, это и у нас, вот теперь.
Вот теперь. То есть и Бриттону понравилась атмосфера.
Да. Это вот теперь было везде. Вспомним итальянские и французские неореализмы, это кино. Это везде так было, мы же все живем на одной маленькой планете.
Но больше всего Бриттону понравились несколько историй. Ему понравился, конечно, оркестр «Гамеланг». Говорит, «Гамеланг, как море, без начала. Гамеланг, как ветер, без конца. Гамеланг, колодец снов без дна». Это удивительный оркестр. И Бриттон вернулся, как он говорит, уже с готовыми мелодиями. Я вдруг понял, как надо написать. Этот оркестр дал мне возможность совершенно по-другому посмотреть на мелодию, на музыку, на звуки. Очень любят они барабаны, любят такие дудки чудесные, ритмические инструменты. И еще несколько легенд, которые он привез оттуда, его восхищали. Например, говорят, что кузнец на Бали – это священный человек, это существо, владеющее неземными тайнами.
Как
тайнами
сказал,
огня.
Как сказал современный поэт, ты кузнец, а каждый кузнец – язычник.
Thank you.
меч. Его поразило, он даже привез с собой в Англию меч. Очень много смыслов. Во-первых, меч, конечно, символ могущества, но лезвие – это душа, а ножны – это тело. И душа, заключенная в тело, вырываясь, становится очень сильной. Она становится счастливой, освободительной, приносящей добро или уничтожающей.
Вот как интересно получается.
Но самое лишь, простите, да, главное, что он увидел, они любили и любят болиться, на лезвие изображать саламандру, зеленую ящерку. Он говорит, пришло решение очень многих эпизодов, пришли новые варианты.
Я могу сказать, у него включилась родовая память. Вот это восторженное описание, с каким пиететом, мистическим пиететом относятся туземцы. Но с его точки зрения, он же англичанин. Первое индустриальное общество в Европе, вот к мечу. Но такое же отношение было и в Европе, пока она не стала индустриальной. Это воспоминания собственного дальнего прошлого. Ну, а саламандра – это же, как сейчас бы сказали, культовое, на самом деле, это оккультное животное и в Европе. Про саламандру можно говорить часами.
Ну, можно только сказать, что, например, Леонардо да Винчи очень с нежностью и с огромным вниманием относился к саламандре.
И не она была на личном гербе покровителя Леонардо Франциска I. Да. «Подпитываю и возрождаюсь». Там игра слов, его личный лозунг «Саламандра в короне». И не только она вот в этих замках, в Шенонсо, в частности, украшает и фронтон, и очень симпатичные решетки для каминов. Тоже был целый род искусства. У кузнецов, кстати говоря, французских. Потому что, а где еще размещать саламандру, как не над очагом?
«Я лелею добро и изгоняю зло» было написано в девизе Франциска I.
Вы знаете, это одно из возможных прочтений. «Подпитываю и возрождаюсь», потому что есть же эта древняя алхимическая легенда, что саламандра не горит в огне.
Она такая холодная, как говорил Плиний, что она может потушить огонь.
Да, тот Плиний, который убеждал, что у мухи четыре ноги. Да, и что у женщины сердце с правой стороны. И перипатетики готовы были признать, что биология мухи и человека изменилась, чем то, что Плиний ошибался.
Это существа, которые могут жить в огне и питаться огнем.
На самом деле, по-видимому, по современным представлениям, криптозоологическим и специалисты по истории верований утверждают, что следует разделять ящерку-саламандру с вот этой алхимической, эзотерической саламандрой, что это разные вещи, что в эзотерике европейской, доиндустриальной, саламандру следует понимать как символ, как дух. Ну, это тонкости. А вообще-то знаете, что означает саламандра?
Нет.
Это на древнем персидском или на среднеперсидском означает «яд внутри». Дело в том, что опять же, у всех цивилизаций был свой Плиний и свой Аристотель. Мы со своими мухами о четырех ногах. Дело в том, что у саламандры ее железы кожные, они выделяют особый секрет, который делает ее несъедобной. То есть попробовали, выплюнули, хищники, которые лакомятся рептилиями, земноводными. На человека этот яд в принципе не действует. То есть если вот этот секрет втирать в слизистую себе, в нос, может будет раздражение.
А так все спокойно.
Абсолютно она безвредная. Ее можно брать в руки. Даже вот по сравнению, вот есть жабы, аги, у которых тоже вот ядовитый секрет, на них у человека большая реакция. А так эти ящерицы, не ящерицы, саламандры. Ящерица не похожа на саламандру внешне. Огненная саламандра европейская, которая живет везде в Европе. Европейцы хорошо знают, что это такое. Вроде бы даже она попадалась на юге Петербургской губернии. До революции ее отмечали здесь. Неважно, во всей Европе она живет, причем в европейских лесах, в той же Франции, тысячи их. Я видел совершенно потрясающий полулюбительский фильм, когда как раз англичанин, натуралист, поехал копать саламандр, просто, чтобы снять о них такой фильм для всех. Это очень трогательно. Он по весне приехал, он накопал их под корягами, там десятки вытащил. И вот он их берет целую охапку в руки, и они разных размеров, и они такие еще сонные после спячки. И он в камеру их показывает, и они совершенно по-человечески лапками отталкивают лениво его пальцем, не закрывай панораму. Они очень смешны, то есть видно, что они похожи, но не ящерицы, у них тельце другое, потом они живородящие, и у них мало потомства. Они, как правило, двух детенышей. И это тоже древние подмечали и видели в этом сходство с человеком, что, возможно, в этом мире рептилий саламандра – это аналог человека. А человек в потенциале – это маг. Возможно, саламандра – это маг среди рептилий.
Чем больше мы знаем о прошлом, тем лучше понимаем себя.
В программе «Бал» на волне «Радио Орфей».
Интересно, что блаженный Августин, у него есть работа, где большое место отведено саламандрам. Он считает, что то, что уничтожает других, мне не вредит, говорит саламандра. И я уничтожаю то, что могло бы уничтожить меня. В христианстве образ саламандры – это образ того, что живое существо может жить в огне, может жить в...
Но это один из символов Христа, который проходит через смерть и воскресает. И как человеческая душа, которая проходит очистительный символический огонь. И, между прочим, поэтому, пожалуй, это единственная рептилия, которая выглядит солидно в ювелирных украшениях. Ну, лягушка – это смешно. Лягушка для совсем молодых. Змеи, но это очень на любителя. Это слишком уж сильный по энергетике символ. Помните, мне встречи изменить нельзя?
Да.
Они там путаются в показаниях. То у них это браслет в виде изумрудной змейки с одним червленым глазком, то это браслет в виде ящерицы. Да все просто. Это старинный дореволюционный браслет в виде саламандры. Они просто не знали, как выглядит саламандра. И еще, кстати говоря, вот лично почему мне нравится саламандра.
Почему?
Я вот в чем усматриваю свое сходство с ней. Она лучше переносит холод, чем жару.
Да.
Она
лучше.
Жару не любит. А вот когда прохладно, они бегают весьма резво до поздней европейской осени.
Но живет в огне.
Это вот эзотерическая саламандра. А реально, они под корягами живут и очень хорошо себя чувствуют.
Но недаром принц превращен в саламандру.
Да.
Недаром этот принц ждет любви, ждет сочувствия и сострадания. Потом это будет в маленьком цветочке. То есть маленький цветочек, масса красавицы и чудовища, масса...
Конечно,
истории,
конечно.
Когда человеческая слеза...
Проявление любви.
А здесь даже не любви, что было интересно, наверное, Бриттону и Кранку.
Ну, сострадание.
Здесь сострадание.
Так
она не полюбила,
любви.
Она пожалела. В общем, принц превращается в прекрасного принца, в ее в жениха Розы, все счастливо. И огромное количество балов. Мы все время попадаем на балы. И здесь Джон Кранко настоял на своем. Он сказал, что поскольку сказка написана в 17 веке, то и основное украшение, костюмы, танцы должны быть, конечно, 17 века. И он прав, лишь потому что 17 век – это век интереснейший. Ну, конечно, мы знаем, что государство – это я.
Это он.
Это он. Это абсолютно. Но масса интереснейших происходит ситуаций. Например, танец. Джона Кранка это больше всего и волновало. Именно в 17 веке танец приобретает огромнейшее значение. Выходит трактат. И там, я даже выписала, мне понравилось, какое определение танца было дано. Вот конец 16-го, начало 17 века. Танец – не чистая пластика, а способ отражения душевных движений. И смотрите, что дальше пишется. Что касается высшего совершенства танцев, то они состоят в усовершенствовании духа и тела и приведение их в наилучшее расположение, которое только возможно. Я танцую, я становлюсь прекрасным. В балете «Принц Пагод» много бальных сцен. И, собственно, 17 век там прочитывается. Его можно посмотреть. Два вида танцев возникает в 17 веке. Это танцы низкие, то есть в которых нет быстрых и резких движений. И ноги почти не поднимаются от земли. Это в основном павана, куранда, там сарабанда. И есть танцы высокие. Это в основном чуть-чуть хороводные такие движения. И можно чуть-чуть подпрыгнуть, можно чуть-чуть коснуться земли. Ну, например, Бранли, всевозможные. Но 17 век – это век, когда появляется один из самых знаменитых танцев вообще в мире. Появляется минуэт. Угу. Минуэт – это роскошный такой танец, которому надо было учиться очень долго. Несколько месяцев, иногда полгода люди учились минуэт. Это особое умение двигаться, маленькие шажки. Кроме того, реверансы, отношения с партнерами – это всегда такой интимный разговор.
Это кодированный язык.
Кто хорошо танцует минуэт, тот все делает хорошо. Там было одно из движений. Кавалер должен был снять шляпу очень изящно, какое-то время просуществовать с ней в паре, перенося из одной руки в другую так, чтобы это было не грубо.
Это же тоже было целое искусство владения головным убором в руке
и
у мужчины.
И потом только надеть снова. А, в общем, минуэт 17
Пластика.
Век – это очень красиво. Дальше появляется куранта. Тоже дивный танец. Рамо, великий композитор, писал о нем. Медленный, важный танец, более других танцев, внушающий чувство благородства. искусство, танец манер. Ну, можно чуть-чуть подпрыгнуть, но умеренно.
Вспомните Мольера, «Мещанин во дворянстве», да? Как раз, по-моему, это там было. Что за прелесть эти танцы? Вот еще одна иллюстрация. Он миллионер, он богаче большинства этих дворян вместе взятых. Но ему уже поздно учиться. Как это, ворона в павлиньих перьях, это же тоже, это Ля Фонтен, это из той же эпохи.
Но самое важное, и Джон Кранко в балете «Принц Пагот» это ввел так называемый «бакданс». Это когда медленно идет шествие. Все демонстрируют манеры, наряды, благородство отношений. И пестрые краски соединяются в какую-то невозможную ленту. Красивое вот это шествие начинало все балы в 17 веке. Потом они немножко растворились, но вот это роскошное шествие, оно шло. 17 век, надо сказать, и в моде, Леша. Ведь впервые вводятся военные формы. Почему? Потому что Франция вступает в 30-летнюю войну. И впервые появляется...
Да, мы же без этого никак. Да. Ну нет, ну до этого была экипировка-то все-таки.
Но все-таки военная форма как форма появилась в 17 веке, именно в период...
Ну, до этого, да, до этого это были перевязи, которые по цветам там различались. Да. У французов белые были, у испанцев красные.
Что еще появляется? Очень интересно. Появляются белые отложные воротнички и манжеты. И
отложные, да. Которые приходят на смену вот этим вот.
Ну, особенно это было в Нидерландах, гофрированные.
Брабанское. Еще в 16 веке, в конце 16-го, их называли мельничные жернова.
Да.
Потому что некоторые модники делали гигантские себе вот эти вот брыжи.
Да,
брыжи. По ним судили о...
богатстве.
Совершенно верно. Как до того, в более раннюю эпоху, судили по наличию русских соболей. Причем даже это мог быть хвостик у мюс. В 16-м судили по брыжам. Но уже в эпоху Мольера брыжи выходили из моды. Если мы вспомним Гарпагона,
да.
Скупова. Как раз была блестящая экранизация. Лучшая роль де Фюнеса, где он как раз играет этого Гарпагона. Вот он там выглядит как живой анахронизм, как динозавр. Динозавр с этими брыжами. А все уже с отложными воротничками, совершенно верно.
Хотя, конечно, мужчины были очень похожи на женщин. Они любили краситься, пудриться, мушки прикладывать. Угу. Парики в 17 веке вошли в моду. Угу. Но сначала парик был белокурый, и только потом, где-то к середине 17 века, он увеличился в размерах и стал каштанового цвета. И шляпы-треуголки тоже вошли в моду. Смотрите, что пишет Мольер, немножко критикуя. От башмаков до шляпы банты, ленты. Распустят до пояса парики и спакли. Штаны наденут широкие, все в складках, пузырями, и думают, что они красавцы. Надо сказать, что детская мода, потому что Людовик XIV, который произнес эту знаменитую фразу «государство – это я», вступил на престол в совершенно младенческом практически возрасте. Ему было 4 года.
Ну, собственно, он долгое время Мазарини.
Анна Австрийская, собственно, правила.
Ну, Мазарини там все заправлял.
Но детская мода, широкие штаны, маленькие курточки, все это было очень модно. Но что интересно, появляется множество украшений. 17 век любит
настоящих
украшений.
Да.
Хотя алмаз появляется впервые, начало 17 века, он еще не ограненный. И только
конечно.
В конце 17 века появляются бриллианты.
Да, вот о чем и речь. В историческом музее каждый может посмотреть на 24 килограмма, 1,5 пуда, патриаршие праздничное облачение. Как раз у 17-го столетия эпохи Алексея, да, царя Алексея. Ну, мало того, что 1,5 пуда, попробуй в этом еще отстоять всеношную. Но дело не в этом. Оно богато украшено. Да, рубины, по-моему, там изумрудные. Руды есть, но они не ограненные. И, конечно, для нас это уже выглядит как варварская эпохи. Хотя, собственно, огранка-то была, и в Амстердаме работали мастерские с 16 века, насколько я знаю, если я ничего не путаю. Но запросы технологии всегда немножко опережают. То есть сначала появляются технологии, а потом уже формируется запрос. И какие деньги уходили на эти драгоценности, страшно себе представить. Россия нищая страна, где крестьяне серебра не видели до второй половины 19 века. Что там говорить о золоте?
Но лишь в 17 веке появляются часы в виде луковицы, и модницы их пристегивают к поясу.
Часы появляются, переносные часы появляются в конце 16 века, в 80-х годах. И 16 века стоят они целое состояние. Опять же, появляется общественный запрос. Появляются люди, которым необходимо все время знать время. Не ждать, пока там стражник на улице ударит в трещотку, и пока не ударят часы на башне и так далее. Это же была целая проблема. Не было ни радиоинтернета, как узнать, который час. Гномон, да, солнечные часы, но это не всегда удобно, а пасмурная погода. И вот в конце 16 века новое время начинается, и массово более доступным это аксессуар.
Аксессуар?
Это, как, наверное, как сегодня современный мобильный телефон. Это аксессуар, прежде всего, мы же понимаем. И часы как раз выполняют такую функцию. Так же, как веер, пенсне, ну, лорнет.
И главное, появляется еще одна забавная безделушка. Появляется зеркальце, которое модники носят тоже на поясе рядом с часами, и время от времени смотрят, так ли они хороши, как им бы хотелось.
Да. Еще недавно что носили на поясах? Кошелек? Кожаный, нож. Mm-hmm. Нож обязательно, но это было не как оружие, а просто как инструмент, которым делали практически все, начиная от приема пищи и кончая там вскрытием пакетов каких-нибудь и уничтожением ненужных черновиков. Уже в 17 веке европейская цивилизация, культура развивается. Там дорогие изделия ремесленников.
17 век. Поэтому балет Джон Кранка, при том, что он вызвал огромный восторг, он редко ставился, потому что балет длинный. Почти 4 часа он идет. И на какое-то время даже, по-моему, в 1972 году в Ленинграде Олег Виноградов поставил версию, тоже очень изящно, назывался «Зачарованный принц». Но потом, через 30 лет, Кеннет Макмиллан возродил балет Джона Кранка и воспроизвел его, внеся, конечно, свои удивительные и тонкие изменения. Но балет, к сожалению, идет редко, хотя очаровательная музыка, движение, танцы. Бриттона спрашивали, а что вы читаете, когда сочиняете? Он сказал, вы знаете, я каждый год по 2 раза перечитываю одну и ту же книгу. Вот спрашивают, как он? Бриттон говорит, я читаю. Читаю все время роман Диккенса «Дэвид Копперфильд», потому что, читая, я слежу за собой, как я вырос, упростился или, наоборот, улучшился.
А это как раз то, о чем когда-то говорил Мандельштам, поверять себя книгой, настоящее чтение, вот в чем заключается.
Да-да, и мое собственное воззрение, насколько я повзрослел или, наоборот, состарился. Как я чувствую, что я начинаю стариться, я еще раз перечитываю «Дэвида Копперфильда» и выхожу к своему нормальному состоянию, когда мне все интересно. И несколько пословиц, которые Бриттон привез с острова Бали и думал о них, когда писал музыку к балету «Принц Пагод», он говорил, 2 пословицы мне особенно нравятся. «Не бросай ничего в грязь, потому что эта грязь обрызгает тебя». И вторая, что для мудреца вокруг 1000 загадок, а для глупца все ясно. «Я не хочу превращаться в глупца, для меня мир полон загадок». Бриттон и Кранк считали, что назначение искусства – высказывать все, что бессознательно дремлет в сердце.
Окончен бал. Погасли свечи.
Итак, до следующей встречи.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.